В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалий». Сегодня суббота, это значит в эфире «Крымские истории», и я их ведущий Сергей Громенко. Наша программа продолжает цикл передач о польских путешественниках по Крыму и приглашает взглянуть на полуостров их глазами. В этом выпуске мы посетим дворцы Южного берега. Настоящие жемчужины архитектуры Воронцовский дворец, Валубки и Ливадийский дворец по понятным причинам не были известны ранним польским путешественникам, однако на позднейших вояжеров производили немалое впечатление. Дворец Валубки Эдмунд Хаецкий назвал единственным памятником современной архитектуры в Крыму, достойным внимания. Он сравнивал его то с постройками из сказок Шарля Перро, то с мавританской Альгамброй. Именно исламскими мотивами внешнего убранства дворца увлекся путешественник. Интерьер же, который он лично видел, будучи приятелем тестя хозяина, произвел на него совсем другое впечатление.
Налево – большая гостиная в древнем феодально-германском стиле. Вокруг блестят высокие, украшенные искусной резьбой деревянные обивки. Посреди стены – дымоход с огромной полкой, напротив – фонтан. Направо тянется в легком итальянском стиле застекленная галерея цветов. Среди поднимающихся цветущих побегов бьют фонтаны. Далее – высокие белые салоны, выполненные под мрамор с золоченными карнизами, какие можно встретить во дворце Ротшильда. Наверху – девичьи покои во вкусе времен Людовика XV. Библиотека – немного позднейшей эпохи. Китайские комнатки, английские – со всем комфортом, что проявляется в мельчайших деталях.
Антоний Марченковский посвятил описанию дворца 8 страниц и был чрезвычайно обстоятельным в своем повествовании. Он лично познакомился с архитектором дворца Вильямсом, подобно Хаецкому увидел в здании восточный характер Альгамбры и размах караван-сарая на границе Индии. Внешний вид путешественник описал так.
Дворец выстреливает легкими минаретами. Рядом тяжелые купола, которые друг к другу жмутся на плоской террасе. А между тем стены превращались в декоративные зубцы. По углам встали массивные квадратные башни. И сводчатые ворота взяли на себя охрану замка. Мавританская поволока покрывает собой средневековую форму.
Так же, как и его предшественник, Марченковский замечает существенную разницу между экстерьером и интерьером дворца.
Вошли в первую очередь в гигантский холл. Под порогом лежит на плите из белого мрамора написанное черными буквами «Приветствие». Потолок чисто модерный, дубовый. Оттуда вошли в картинную галерею, узкую, освещенную сверху маленькими круглыми матовыми окнами. Стоят здесь, может, не совсем к месту, кресла и столы персидские из ореха, золотые арабески, надписи из поэтов, может, Хафиза или Фердоуси. Перешли потом в библиотеку. Большой зал, через высокие готические окна падает мало света, из-за чего удивительно освещаются накопленные здесь книги и острые, прекрасные гравюры, дубовые украшения, спадающие в арки с потолка. Потом были в кассе, закрываемой железной дверью с ключом сразу на 5 замков. Далее в спальне князя, в кабинетах, в бане.
Обойдя дворец изнутри, Антоний Марченковский вышел на террасу.
Ступени охраняются 3 парами львов из белого мрамора. Выход из дворца на лестницу формирует наполовину срезанный округлый купол, которого потолок дивно прекрасно разрисован мавританскими квадратами.
После того осмотру был подвергнут зимний сад с пальмами и бананами. На фонтане посреди сада путешественник нашел надпись, просящую туристов не выбрасывать в чашу с водой пепел и окурки сигар.
Столовая зала отмечается выдающимся характером рыцарских помещений для еды. Огромные мраморные с резьбой дымоходы, большие картины и милый дубовый потолок, определяющий стиль всего этого дворца. Здесь видели большую мраморную вазу, подаренную князю правящим императором в 1847 году.
Пройдя 18 помещений для гостей, а также турецкую комнату для употребления восточного кейфа, путешественник поднялся на 2-й этаж. Там он увидел покои княгини Воронцовой, в которых находились 2 морских пейзажа Ивана Ивазовского, и поднялся на крышу купола, который создавал выход из дворца.
Посетили затем другие салоны, конечно, богатые, и китайские комнаты, где увидели только странные рисунки того люда. Милейшая мебель китайская, вазы из японского и китайского фарфора, вазоны, зеркала и тысячи других пышных предметов.
Впрочем, по мнению Марченковского, Все эти помещения портят прекрасную целостность средневекового характера, в котором выполнены нижние комнаты. Анна Воланская-Дедушицкая, побывавшая в Крыму на полстолетия позже, описала Алупкинский дворец так.
Видимо, издалека со стороны суши он выглядит как старосветская мавританская крепость с огромными башнями, зубчатыми стенами, появившиеся, кажется, со скал, отступивших от Ай-Петри. С северной стороны двор, окруженный четырехэтажными импозантными зданиями, снизу покрытыми зеленым плющом, с окнами и дверями с поржавевшей арматурой, с мхом между камнями мостовой. Зато с юга дворец потерял целиком свой вид грозной крепости. Это мавританский шатер, созданный для веселья, радости, пения и королевских обедов. В середине высокий мавританский портал, углубленный в полукруг, со странными мозаиками. По сторонам ниши, открытые галереи, бегущие вдоль дворцовой террасы, а боковые крылья заканчиваются у гор стрельчатыми колоннами.
Анна Воланская-Дедушицкая записала также рассказ 60-летнего крымского татарина, который был очевидцем начала постройки дворца. Интересно замечание путешественницы.
Есть здесь прекрасная библиотека, которую раньше можно было посетить, однако теперь вход в нее туристам запрещен, поскольку много книг погибло от незваных любителей литературы.
Адам Сираковский также не прошел мимо этого памятника.
Дворец в Алупке князей Воронцовых. С моря мавританский, со стороны суши неоготический. Прекрасное строение. Оазис европейского вкуса посреди азиатского и купеческого великолепия.
Сам дворец путешественник не посетил, пожаловавшись на то, что новые хозяева вывезли все ценное в Петербург, а татарская служба надзора, хотя и многочисленна, однако получает на содержание дворца мало средств. А вот Ливадийский дворец значительно уступал Алупкинскому по популярности. Из всех польских путешественников его подробное описание оставила лишь Анна Воланская-Дедушицкая.
Доезжаем до больших железных ворот, окрыленных орлами с цифрой царя. Открывает ее перед нами, и какой-то солдат в белом мундире указывает нам дорогу сквозь сад, где первый раз в Крыму видим подстриженный газон. Здесь два дворца, расположенные неподалеку, окруженные садами. Александра II, который занимает нынешний царь, когда прибывает, и Александра III, в котором от его смерти ничего не изменилось и где никто не живет.
Впрочем, на путешественницу комплекс впечатлений не произвел.
Называются они дворцами разве что по привычке, ведь ничего, кроме названия, дворцового в себе не имеют. Дом Александра III – это разновидность итальянской виллы, довольно претенциозной, с балюстрадой на крыше. Александра II же – это милая дача, напоминающая своими верандами татарско-арабский ханский дворец. И так скромный и хорошо устроенный, что каждый из нас мог бы там жить и чувствовать себя дома.
Посетила путешественница и внутреннее помещение дворца.
Комнаты небольшие и невысокие. Выглядят так, словно жители только ушли и через минуту вернутся. Белая мебель бамбуковая, везде ясные критоны. В спальне царя, полностью обтянутой критоном, видим редкие копии Мадонны Рафаэля, что удивительно отражаются от византийской иконы. В кабинете царя с интересом смотрю большую рельефную карту Крыма, которая мне значительно помогла сориентироваться в этом путешествии.
Что касается дома Александра III, то там, по словам путешественницы, кроме кресла, где умер император, креста на полу в память о том событии и нескольких готовых рисунков Айвазовского, нет там ничего достойного внимания. С вами были «Крымские истории» на радио «Крым Реалий» и я их ведущий Сергей Громянко. Услышимся!